будем говорить о Сатурне, а сегодня это предпоследний день нашего цикла недельного, это Венера, и это пятница. И сегодня мы поговорим о высшем предназначении планеты Венера. Как уже и до этого я рассказывал про другие планеты, именно в аспекте предназначения, потому что я уже говорил, что за 40 минут о планете, о энергии рассказать очень-очень, ну, тяжело, в плане того, что о ней можно рассказывать и даже днями, и, возможно, даже недели не хватит, чтобы раскрыть тему одной планеты, и поэтому хочется, чтобы за этих 40 там минут, которые вот мы здесь с вами, в которых мы общаемся, как-то проявить именно какой-то более высокий смысл, который несет данная энергия. И один из этих смыслов то, что Венера, она раскрывает у нас такую тему, как любовь. В энергетических центрах, на сердечном центре у нас находятся два знака зодиака. Это Венера и Весы. Ой, Телец и Весы. То есть как раз-таки за эти два знака зодиака отвечает Венера. И это сердечный центр. Это говорит о том, что в этом мире мы проявляем любовь через отношения, через сердечный центр. И именно эта планета, она является ключевой энергией. Поэтому я уже говорил, что в сердечном центре у нас экзальтирует, то есть находится в самом сильном положении две энергии. Это энергия Сатурна, энергия Луны. То есть здесь тоже есть очень высокий смысл, потому что я уже говорил, что энергия Луны — это служение, это забота. Сатурн — это вот мы в дальнейшем будем в следующем эфире говорить о терпении, о дисциплине в отношениях, о преданности. Но когда мы говорим о Венере, о ее высшем именно предназначении любви, то здесь возникает вопрос, а что же стоит на другой чаше весов, если мы на эту чашу ложим любовь? Что же стоит с другой стороны? Что нам мешает иногда проявлять в этом мире настоящую любовь? И здесь есть одно такое качество — привязанность. Привязанность, которую люди, как правило, часто путают с любовью. И поэтому высшее предназначение Венеры — это отсутствие привязанности в этом мире. Потому что иногда люди встречаются, влюбляются, они проходят какие-то романтические периоды. У родителей есть дети, и иногда им кажется, что они их любят, но часто происходит подмена. Это как раз-таки вот это понятие привязанности. И в чем отличие? То есть как мы можем определить, привязан человек или он действительно проявляет любовь? Привязанность, она проявляет в этом мире потребление. То есть когда человек, он находится на этом настроении, в этом настроении, то есть он хочет потреблять, он хочет наслаждаться. То есть для него важно его ощущение наслаждение именно внутреннего. Иногда ему вот нравится, что человек рядом с ним, и он в этот момент находится в настроении наслаждения. Если это действительно так, то как раз-таки это уже привязанность. Если у него есть желание быть счастливым, находясь с этим человеком, то это тоже привязанность. Вот эти фразы: «Как мне хорошо с тобой», «Я очень радуюсь, когда я нахожусь с тобой». То есть человек сосредоточен на себе, когда с ним находится какое-то другое живое существо. И здесь может произойти подмена, потому что желание стать счастливым с человеком, это, как я уже говорил, привязанность. А желание сделать человека другого счастливым, это как раз-таки и есть та позиция любви, которая действительно проявляется через сердечный центр. И вот Венера, она проявляет через свой высший аспект, она находится в таких настроениях. То есть человек чувствует свободу, человек чувствует спокойствие, человек чувствует единение с этим миром. В то же время, когда проявляется привязанность, там есть обратное ощущение, это зависимость, это напряжение, это различие. То есть, когда у нас какие-то внутри проявляются вот эти состояния, то означает, что, скорее всего, мы попали в вот эту ловушку двойственности этого материального мира, и происходит в сердце происходит подмена. Так вот, если человек чувствует наслаждение, даже вот вроде бы казалось бы, что здесь плохого, но вот он находится с другим человеком, и он чувствует наслаждение. Но тут надо вот просто привести пример, чтобы это было понятно. Например, у нас есть мама. Вот мама, она вырастила сына. И тут, например, ну, на дворе наступает война. Все, идут все молодые люди защищать свою родину, исполнять свой долг. И мама, если она действительно находится в позиции привязанности, что она начинает делать? Она начинает думать, как сына сохранить и чтобы он остался рядом с ним. Почему? Потому что она хочет, чтобы он был рядом. Она в этот момент заботится о том, что ей комфортно, ей хорошо. Она хочет его любить таким образом, чтобы он всегда находился рядом. И она способствует, например, чтобы его спрятать в подвал, чтобы его никто не забрал на фронт. И что в этот момент происходит? Сын не исполняет свой долг, то есть он мужчина, есть более высшие смыслы, есть смысл защиты Родины. Когда человек идет исполнять свой долг, таким образом он выполняет свое предназначение выше, как человека, как, особенно если это еще в настроении служения этому миру и Богу особенно. Таким образом у человека проявляется, несмотря на то, что может быть он даже и может и оставить тело на войне, у него проявляется высший смысл этой жизни. И если мама способствует этому, то у нее, конечно же, проявляется любовь. То есть она, кого она любит? Она любит то живое существо, которое перед ней находится. И любовь ее в чем проявляется? Чтобы это живое существо было счастливым. Как, и что такое счастье? Счастье — это просто сохранить свою жизнь где-то в подвале? Нет. Счастье — это реализовывать какой-то более высокий смысл. И вот когда любовь, она проявляется в таком виде, тогда что наступает? Тогда у мамы на внешнем уровне, на таком более эмоциональном, на эмоциональном, наступает боль. И вот самое удивительное есть в этом мире, что любовь, она проявляет боль. То есть любовь, она в этом мире часто сопряжена с болью, а привязанность, оно сопряжено с наслаждением. То, что да, мы можем наслаждаться вроде бы там присутствием какого-то человека, но если это настоящая любовь, и мы чувствуем, что человеку нужно дать свободу, что он будет счастлив, например, мужчина чувствует, что на стадии построения отношений он чувствует, что женщина, она, ну, не хочет быть с ним, он чувствует, что как-то он не способен сделать ее счастливой по каким-то причинам, может быть, узнал о несовместимости какой-то. Но у него это появилось, если у него появилась эта влюбленность, он пытается максимально быть с ней, то есть, вот, как бы, то есть максимально проявлять свои усилия. Таким образом он не дает этому человеку свободу выбора. Да, можно ухаживать, да, можно делать какие-то знаки, давать знаки внимания, но все же, когда человек пытается удержать другого человека, не давая ему свободу, здесь как раз-таки и проявляется это настроение привязанности. Но что такое свобода? Вроде бы мы даем свободу, но да, человек, он стал не с нами. Но в это же время будет боль. Мы же не отрицаем, что в этот момент происходит, то есть внутри мы ощущаем боль. Но боль и счастье, они ощущаются одновременно. И вот здесь есть особый, особенно изюминка вот в этом понимании, что боль и счастье, то есть вроде бы мы ощущаем на таком более внешнем эмоциональном уровне боль, но внутри мы ощущаем, что да, действительно, мы проявили любовь к этому человеку, мы дали ему свободу, мы поспособствовали реализации его долга, и действительно это герой, пускай это же, то есть эта мама, она внутри она будет ощущать, да, мой сын герой, он пошел, он там, там проявил себя в этом мире. И вот на этом уровне она будет испытывать счастье. Но там на таком именно более внешнем эмоциональном уровне это боль. И вот всегда мы видим этот выбор в, это, в нашей жизни. В какой-то ситуации мы можем проявить, да и дать свободу, и все равно перейти даже через эту боль, и тогда наступает это истинное, настоящее счастье. И здесь вот как раз есть то, тот ключик к этому пониманию, потому что было одно из воплощений, воплощение экспансии Бога, это его имя было Парашурама. И Парашурама, он приходил в этот мир, чтобы уничтожить неправедных царей, которых развратили власть, женщины, золото. То есть, когда у человека появляется власть, то у него появляется желание быть благодетелем, то есть он хочет, он иногда впадает в такое настроение, что он является таким помощником этому человечеству, что он может помочь каждому там человеку в своей стране. Когда у человека появляется богатство, у него может появиться такое желание быть контролирующим. То есть ему кажется, что он все может решить, любой вопрос, любую проблему. Когда у человека появляется возможность удовлетворять свое сексуальное вожделение, то он может впасть в настроение такое, как наслаждающийся, наслаждение. То есть у него такая будет позиция, что в этом мире хорошо бы наслаждаться, и чем больше, тем лучше. И есть один такой момент, то что в этом мире, и вообще в любом мире, можно сказать, Господь, Он является и единственным благодетелем, и единственным наслаждающимся, и единственным контролирующим. И когда душа, она понимает эту позицию свою, что действительно есть верховное живое существо, это Господь, абсолютная истина, которая является благодетелем, наслаждающимся, контролирующим, а я то та частичка, которая может как-то свою энергию направлять на служение этому миру и Творцу. Таким образом, она занимает свое положение, но когда, как только у нее возникают этих три позиции, благодетели, контролирующие, наслаждающиеся, то как раз-таки это и есть та позиция, где человек, он может неосознанно, но желать занять место Бога. Поэтому изначальная подмена любви на позицию эго — это желание как раз-таки стать Богом. Потому что от чего у нас идет? От души какое-то желание, чтобы человек другой был счастливым, или от эго. И вот эго, оно реализует вот эти три позиции, контролирующегося, наслаждающегося и благодетеля. И отсюда уже начинают проявляться вот эти страдания души в этом мире. Поэтому я очень много на своих примерах видел. Ко мне приходят люди на консультацию, и в гороскопе есть такое положение, это положение Венеры особое, она может находиться в знаке своего падения, и когда планета находится в дебилитации, то есть вот где она проявляет свою слабость, она очень часто дает привязанности в те сферы жизни, куда она попадает в гороскопе человека. И Очень часто, например, если эта сфера отвечает за романтические отношения, там стоит эта планета, очень часто у человека происходят какие-то ситуации, где он знакомится с девушкой, он уже очень привязывается к ней. И как правило, если у человека происходит привязанность, то что Вселенная проявляет? Она проявляет отвязанность. Если там есть привязанность, то тут у нас отвязанность. То есть она создает наоборот ситуации, где человеку приходит эта ситуация, где, например, его бросает девушка. Если он привязан к машине, то что произойдет с машиной? Конечно же, ее кто-то может побить, ее может кто-то украсть. Если человек привязан к какому-то другому человеку, то что с ним тоже что-то может произойти, или он уедет куда-нибудь. И вот в этом и заключаются уроки жизни, уроки Вселенной, то, что она способствует тому, чтобы человек шел в таком настроении любви, свободы, единения с этой Вселенной и учился проживать эту жизнь вот в таком состоянии непривязанности. Но с другой стороны, у нас есть тоже отношения. Отношения, например, там, с женой, с детьми, с родственниками, родными, близкими, друзьями. И в этих отношениях есть всегда тоже глубина, она может проявиться, человек ее может развить, и там тоже может в каком-то смысле проявляться любовь в этих отношениях. И она достаточно часто она и проявляется в таких отношениях. И что тогда? То есть когда человеку все-таки приходится... ну, как приходится терять близких, потому что в этом мире, например, потерять близкого, это естественно, потому что если мы родились, то в этом мире двойственности обязательно приходит и смерть. То есть человек оставляет это тело, и что тогда? Что тогда, когда уходят близкие? В любом случае будет боль. И надо понимать это. Как я уже говорил, в этом мире любовь, она сопряжена с этим. То есть боль, она будет. Что делать? И веды говорят о том, что такую боль нужно просто переживать. Переживать на уровне разума она происходит. Поэтому на уровне разума боль, она переживается только временем. Оставил тело человек, близкий, родной. Человек месяц прошел, два прошел, три прошел, если он не проявлял слишком чрезмерной привязанности. А как в этот момент проявляется привязанность? Такими фразами: «А на кого ты меня оставил?» То есть, «А на кого ты меня?» То есть, вот по ком он плачет? Конечно же, по себе. То есть ты же меня именно, то есть вот это именно в этот момент подчеркивается опять же «я». Вот когда у человека происходит вот эти такой траур, но он подчеркивает свое состояние, проявляет к себе жалость, говорит, почему ты именно меня оставил, то опять же это позиция эго, и, конечно же, в этот момент будет очень тяжело это пережить. Потому что любая боль, где у нас происходит отчуждение от духовного, она переживается очень тяжело. И люди могут переживать ее и годами, и вообще, в принципе, всю жизнь ее переживать. Поэтому, конечно, в первую очередь нужно вот в этом разбираться, то есть проявлять осознанность. Вот просто даже вот с тех позиций, то, что вот я до этого говорил. Что я сейчас чувствую? Хочу ли я сам стать счастливым? Или я хочу сделать счастливым человека? Чувствую ли я сейчас потребление, вот какой-то потребительский настрой в этих отношениях? Либо я чувствую, наоборот, отдачу? Что я чувствую? Зависимость или, наоборот, свободу? Что у меня, я чувствую? Напряжение или спокойствие? То есть, когда мы вот эти вот осознаем эти внутренние эмоции, тогда можно легко понять, что это привязанность и любовь. Я думаю, у каждого есть этот опыт человека. У каждого человека есть этот опыт, и это не... Это естественный опыт. То есть мы, в принципе, все этому учимся, и раскрыть вот этот сердечный центр и раскрыть потенцию внутри любви, это, конечно же, тоже очень высокий уровень. Поэтому каждый к нему идет, к этому уровню. И еще одна из таких особенностей этой планеты – это то, что эта планета, она проявляет красоту в этом мире. Она отвечает за энергию красоты и творчества. И здесь уже можно ощутить, что эта энергия, это женская энергия. Как я уже говорил, у нас две из женских энергий. Это энергия Луны, энергия Венеры. Их всего лишь две, но в то же время у любой девушки, если у нее особенно эти две энергии сильные в гороскопе, что это означает? Что означает, что у нее будет двойственность между этими двумя энергиями, потому что они находятся в двух разных полюсах. То есть это две энергии, которые Луны и Венеры, которые между ну, с друг с другом имеют вражеские отношения. То есть это две энергии, которые находятся в различных настроениях, я их так называю. И эти настроения совсем разные. То есть одно настроение – служить, отдавать, заботиться, печь пирожки, а другое настроение – это быть красивой, одеваться, быть в комфорте. То есть даже вот по ощущениям, да, где забота, где надо девушке иногда забыть про ногти красивые, что-то там чистить картошку, тут раз какой-то ноготь обрезался. А с другой стороны, надо ходить в салон, где каждый миллиметр ногтика, он и ювелирным образом там вырезается, там, не знаю, там опиливается. Или что там, я думаю, что женщины, они меня сейчас лучше понимают в этом смысле. И вот в этом есть вроде бы и противоречие, но в этом есть и единство женской энергии, что если женщина научилась этими двумя энергиями, с этими двумя энергиями жить в гармонии, то это считается, что эта женщина, она достигла вот этой высшей своей реализации своей природы, именно женской. Поэтому часто эти противоречия возникают. С одной стороны, мне хочется сегодня сделать дома порядок, убраться, где нужно, может быть, одеть какую-то одежду попроще. С другой стороны, я хочу быть всегда красивой, чтобы у меня были там как-то накрашены, возможно, или чуть-чуть подкрашены там глаза, губы. Вот весь этот макияж, где все это подчеркивать, это изюминка, это красота, это все тоже энергия Венеры. И есть, конечно же, женщины, которые сумели это, с этим справиться. Есть те, которые учатся, но все же энергия Венеры – это также энергия, которая очень важная энергия. Потому что эта энергия вдохновляет мужскую энергию на подвиги. Эта энергия проявляет красоту, потому что энергия Венеры, она внутри дает женщине возможность создать вокруг себя такую творческую энергию, где все красиво, уютно, комфортно. Мужчина приходит с работы, он видит вокруг себя вот эти цветочки, там все так обустроено, это жилище. Поэтому Венера, она отвечает у нас за законы Васту, гармонизации пространства в этом мире. И в то же время мы можем понять, что вот в этом настроении, если человек живет, уже даже независимо, мужчина это или женщина, то настроение именно творчества и красоты. И красота не просто в каких-то, может быть, в проявлениях ну, конкретного творчества. Это рисование, вышивание или дизайн какого-то там интерьера. А красота, когда она проявляется везде, в любом подходе. Вот мы видим, иногда приходит к нам строитель даже. Но даже строитель, он может очень быть опрятно одет. У него может такая быть спецформа, такая интересная. У него может быть очень красиво, ровненько, на ремне, в отверточке, так в рядок, так все находиться. Молоточек такой красивый, и он такой вот весь с энтузиазмом, этот шлем такой какой-то красивый тоже. И тогда мы чувствуем даже в такой профессии какое-то творчество, какую-то изюминку. И это может проявляться везде, это зависит от настроения человека, от его внутреннего состояния сознания. Если он живет в таком настроении, то он пытается во всем проявлять творчество, во всем, в любой деятельности, в любом процессе, в поздравлениях, в подарках, в приготовлении пищи, в уборке, на работе, при том любой работе, это независимо, там это будет сантехник, это или это будет человек, который ведет какие-то лидерские дела на работе. Поэтому это тоже одно из настроений, одно из высших предназначений этой планеты. Почему? Потому что это энергия красоты, это энергия Бога. Если человек, он пытаясь вот в этом мире проявлять эту красоту и видеть ее тоже, тоже это тоже немаловажно, видеть красоту. И когда вот человек ощущает эту такую энергию творчества, то, конечно же, это тоже дает возможность понять красоту Бога, потому что это творение, оно пропитано этой энергией красоты, и красота, она проявляется во всем, потому что самый настоящий художник в этом мире, конечно же, это творец этого мира. И человек, когда начинает замечать это все и пытаться жить в этом настроении красоты, то таким образом тоже у него проявляется это именно высшая, вот эта энергия Венеры. И еще немаловажное качество Венеры – это целомудрие. Потому что многие вот девушки, опять же, даже не только девушки, потому что целомудрие – это качество не только женское. Просто целомудрие люди привыкли воспринимать это как, может быть, какую-то такую более грубую близость. Иногда вот девушка не целомудрена, когда она одела там какие-то короткую юбку или как-то себя ведет особым образом, слишком вульгарно. Но в реальности целомудрие – это уровень ума. То есть оно вот именно реализуется на уровне ума, когда, например, девушка, она верит в мужчину, который рядом с ней находится. И именно эта вера, она заставляет двигать этот потенциал мужской вперед, в зону развития. Вроде бы иногда девушка, она говорит, что я проявляю целомудрие, ношу юбку длинную, в семье выполняю все свои обязанности. Но если такие вопросы задать по поводу, а вы верите в своего мужа, насколько вот он может действительно реализовать свою энергию, насколько вы верите, что он из него, именно что с вами находится герой, я так даже это так назову, потому что для женщины ее мужчина это всегда герой. Он может даже сейчас и пить. Иногда бывают такие ситуации, когда мужчина пьет или ведет какой-то такой нездоровый моральный образ жизни, и женщина, она теряет веру, и она не понимает, что ей в этот момент делать. Но в тот момент, когда она теряет веру, в этот момент и происходит трансформация этого качества целомудрия в отсутствие этого качества. Потому что в этот момент, когда девушка теряет веру, в этот момент энергия, которая будет способствовать именно поддержание этого мужчины, да даже не то, что мужчина. Мужчина может даже и не измениться, хотя эта энергия будет ему помогать в любом случае. Но, по крайней мере, ее сила женская, она будет расти с каждым днем. То есть она будет реализовывать свой женский потенциал очень сильно в этот момент. И вот есть, в этом есть, я на моих глазах происходили удивительные вещи. Когда женщина она начинала это понимать, про качество целомудрия, что это такое, что это на уровне ума оказывается. Она каждый день начинала воспринимать своего мужа как героя, называть его по имени, там, кому, ну, именно полному имени. Раньше это был Витька, например, а сейчас стал уже Виктор. Раньше она могла подругам рассказать что-нибудь там, плохого, негативного, а сейчас она говорит только, подчеркивая, то есть она вынимает то, что действительно в нем есть хорошее, она это начинает видеть, замечать, она начинает это даже приумножать, потому что в любом случае хорошее есть у каждого человека, и это не секрет. Можно найти, что у каждого человека есть там хорошая привычка там, умываться даже по утрам. У него есть хорошая привычка там, стирать свои там, какую-то одежду по вечерам. У него есть хорошая привычка складывать все ровненько там, в шкафу. Или как-то какой-то комплимент очень часто он говорит. И когда вот эти мелочи они начинают подмечаться и культивироваться внутри женщины, так как она чувствует, да, это мой, действительно мой герой. То есть она видит, она цепляется за каждый позитивный шаг этого человека. И вокруг, когда касается, например, подружек каких-то, она говорит только про эти шаги. Да, это у меня очень сильный мужчина рядом со мной. Он герой. Вот вчера он сказал мне комплимент, я была очень счастлива. Вот позавчера он там еще что-то сделал. Да, может быть, там еще за этим позитивным стоят, может быть, какие-то проявления негативного чего-то, но ее вера, именно целомудрие, по которому вот мы сейчас говорим, она именно и движет. И на моих глазах вот были ситуации, когда женщина начинала так себя вести, и за год из человека, который ну, чуть ли не был алкоголиком даже на тот момент, вот когда она приходила на консультацию, это был алкоголик, ее муж. И она не знала, что делать. Единственный, получается, выход был из этой ситуации, это начать силой своего ума, потому что у женщины это единственная сила, сила ума, начинать как-то себя по-другому проявлять в этих отношениях. И какой результат был? То, что этот человек через год он бросил алкоголь. Через полгода он уже начал какие-то тоже лекции слушать. И вот я, ну, по крайней мере, на чем я, еще когда с ней контактировал, уже был, в чем я был свидетель, то, что этот уже человек даже стал ездить с ней на фестивале, может быть, он там не сильно там участвовал там в лекциях, но, по крайней мере, он ездил уже на развивающие фестивали. То есть человек полностью поменялся, и причиной стала эта женщина, которая именно проявила это качество целомудрия именно на уровне ума своего. Поэтому вот эти три основных принципа – это отсутствие привязанностей, красота и творчество, и целомудрие, то есть верность вот именно на уровне ума я это выделил сегодня как высшее предназначение. Конечно, можно долго о Венере говорить, потому что Венера, она, несмотря на то, что она проявляется больше в женщинах, это планета, которая также каждый мужчина может ежедневно развивать отношения с этой энергией, например, дарить цветы своей жене, делать комплименты, носить ее на руках. То есть это все очень сильно гармонизирует отношения с энергией Венеры. И что мужчина в этот момент получает? Он получает в этот момент благословение Лакшми. Лакшми — это процветание.
Человек, которому вы пытаетесь позвонить, временно недоступен.
Способен в этом мире.
Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после сигнала.
Очень многого достигать. Поэтому я вот желаю, чтобы каждый мужчина, который слушает сейчас этот эфир, он научился взаимодействовать с этой энергией, научился дарить свои возлюбленные подарки, цветы. В то же время быть джентльменом, может быть, подавать руку женщине, носить чемодан, если он видит, что женщина, она просто, даже женщина, мы сейчас не говорим даже о своей женщине там, или о женщине, за которой там мужчина ухаживает, а просто он идет и видит, что женщина несет какой-то чемодан. Вот пройти мимо — это означает отвернуться от энергии Венеры в этот момент. Помочь женщине — это означает повернуть энергию Венеры лицом к себе. Поэтому давать жене возможность создавать вокруг себя пространство красоты, то есть создать эти условия, чтобы женщина, она могла это спокойно реализовывать в своей жизни. В то же время нужно понимать, что когда у мужчины реализуется вот такая потребность в женской энергии, и он пытается сделать эту женщину счастливой, то он начинает жить этой мыслью, этой женской энергией. Он понимает, что эта энергия, она совсем другая. То есть она находится вообще в другой, ее ум находится в другой, вообще в другой плоскости пространства этого. И он начинает проявлять свое отношение как не просто как к равному человеку, который вот вроде бы человек, женщина, мужчина, нету разницы. Но он понимает, что разница есть, и его отношение к ней совсем, совсем другое становится. Вот на этом я остановлюсь. Может быть, какие-то есть вопросы, что-то кому-то, может быть, хочется что-то обсудить более глубже.
Спасибо, Дмитрий. Только сегодня подумала, что хотелось бы, чтобы вы какие-то советы для мужчин дали, а то у нас много для женщин, а для мужчин мало. И вот вы как раз исполнили мою мечту. И давайте перейдем к первому вопросу. Он звучит так. Я довольно симпатичная внешняя девушка, и моей внешностью часто привлекаются молодые люди, но я понимаю, что намерения у них не самые серьезные, а мне хочется семью. Это мое наказание Венеры, и что мне делать в таком случае?
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос в том смысле, что здесь нужно понимать, что мужчины, они привлекаются в любом случае. И это, в этом ничего плохого нету. Когда мужчина привлекается красотой женщины, это естественно. Поэтому не нужно сейчас прям вот как-то этого пугаться. Вопрос сейчас его внутренних мотивов. То есть если для него важна только красота, то вот тут уже может быть проблема, потому что он как раз-таки что хочет? Он хочет наслаждаться. Он хочет наслаждаться чем? Красотой женщины. И в этот момент может быть проявиться только привязанность. Иногда мужчины, они привязываются к этой красоте и как-то себя проявляют в этих отношениях. Они запирают девушку дома, никуда не ходи, ничего не делай, с тем не говори, по телефону не разговаривай. То есть все, ты моя, я твой собственник и так далее. То есть это опять же, ну понятно, что это не любовь, это привязанность, потому что, как мы говорили, в любви есть свобода. И если мотив мужчины — это вожделение, единственный мотив, то... Если вы ему долго не будете, ну, если он долгое время этого не будет получать, то он что сделает? Он не будет, ну, для него не будет ценным, например, развивать с вами отношения год, полтора. Обычно, если мотив наслаждения, то наслаждение мне хочется когда? Как можно быстрее. Все. У человека мотив наслаждения, когда хочу, месяц, два, ну три могу подождать. Но когда мужчина понимает, что уже прошел год, ну и как бы вроде бы мне вот такого быстрого наслаждения здесь какого-то никакого не светит, а потом она, оказывается, узнает, что вообще эта женщина, она вступает только в близкие отношения, у нее в уме только вот, ну, как такая стоит установка, что она вступит в отношения только в супружеской жизни. Он понимает, что оказывается, чтобы этой женщиной наслаждаться, нужно взять за нее ответственность. И вот это уже, когда если мужчина, у мужчины есть хотя бы вот эти два параллельно, пускай, да, он привлекся этой красотой, но у него есть все-таки желание взять эту ответственность, выполнять свой мужской долг перед этой женщиной, защищать ее на материальном уровне и куда-то вести на более высокий смысл этой жизни, тогда в этом ничего плохого нету. Поэтому первая, конечно же, рекомендация – не давать возможности мужчинам наслаждаться раньше времени. Пускай они привлекаются, это хорошо, то есть у вас появляется понимание, что у вас есть сила Венеры, но вы поймете, что те люди, для которых это единственный мотив, они начнут очень быстро отваливаться. В то же время, конечно же, нужно сдерживать эту красоту, например, одевать длинные юбки. Длинная юбка, она не дает возможности мужчине пробить вашу энергетику. Потому что если девушка привлекательная, то мужчина, он с помощью взгляда, именно через взгляд он может пробить энергетику женщины, он на нее пытается смотреть и пытается на тонком уровне наслаждаться этой энергией. Если чем женщина открытей, то есть ее одежда, там, это, например, обтягивающие штаны или короткая мини-юбка, то в этот момент у мужчины есть способность своим взглядом эту тонкую энергию получать, наслаждение. И что он делает? Он, получается, ее как бы высасывает из женщины в этот момент. И женщина, она может вроде бы прошлась по улице, а чувствует уже какое-то такое внутреннее опустошение. Вот это говорит о том, что мало защиты. Поэтому вот в ведические времена была такая одежда, как сари. Сари – это вообще-то это удивительный вид одежды, который вообще защищает женщину полностью на этом уровне. Там идет эта ткань, она обматывается в несколько раз, и там по спирали закручивается. То есть там эта энергия мужчины, даже если он взглядом своим пускает, она вообще никак не может ее пробить. Это заплетенные волосы. То есть распущенные волосы – это тоже мы раскрываем энергию Венеры в этот момент. То есть когда волосы находятся в косе, когда есть длинная юбка, есть такой более-менее, ну, такой вот скромность это не означает, что это некрасиво. Девушка может она выглядеть очень благостно, благочестиво, но в этот момент, в этом будет проявляться ее скромность, ее застенчивость. Это будет коса, это будет все со стилем, это будет длинная юбка. И если мужчина привлекается такой женщиной, то понятно, что это неплохо. Но, как я уже говорил, главное, чтобы распознать его мотив. Для чего это он делает. Поэтому в каком-то смысле у вас есть все-таки это не проклятие. Я считаю, что это благословение. Просто надо научиться теперь этой силой пользоваться правильно. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Все расставляется по полочкам. И следующий вопрос про семейную жизнь. Вы говорили, что нужно давать свободу выбора, но ее стоит давать только если человек двигается в правильную сторону. Если муж хочет бросить семью с маленьким ребенком ради чувственного увлечения, нужно ли жене приложить все усилия, чтобы сохранить семью?
Если муж, например, собирается бросить семью, И женщина чувствует, что его, что он там одурманен как какой-то, например, женщиной другой, то вот давайте на уровне разума почувствуем эту ситуацию. Женщина, она чувствует, что все муж одурманен какой-то сейчас женщиной другой, там, или начал там пить, или еще что-нибудь делать. И он хочет из-за этого бросить свою семью. Что в этот момент будет с этим мужчиной происходить? В этот момент будет, конечно же, он деградировать очень сильно на уровне духовного. Это произойдет очень большая, произойдет серьезная деградация. И какая же здесь свобода тогда, если женщина, находясь вот в этих семейных отношениях, находясь в, ну, в таком настроении уже как мудрой жены, она берет и отпускает. Нет, здесь вот как раз-таки здесь проявляется ее мудрость, и любовь будет проявляться в том, что она будет делать шаги и попытки для того, чтобы как-то, ну, сохранить эти отношения, любым способом их сохранить. Когда мы говорим про свободу, мы говорим не про свободу выбора, деградация. Или, ну, вот это вот именно, когда человек он идет в сторону деградации, и мы, ну, вот иди, все. То есть если мы видим, что человек хочет, например, там, употреблять наркотики, ребенок, например, ваш, и вы никаким образом не, ну, пускай, ну, это ж мы проявляем свободу, пускай это же свободная личность, душа, пускай вот он делает, что хочет. Нет, не совсем так, не совсем. Но наша мудрость будет заключаться, что мы будем понимать, как на эту ситуацию влиять. Потому что давайте разберем вот ситуацию, например, с этими же наркотиками. Есть у сына, например, уже, ну, такая какая-то зависимость. Ну хорошо, давайте, родитель, он проявляет небезразличие и сажает этого сына в комнату. Все, будешь здесь сидеть, я тебя никуда не выпущу. Все, я держу над тобой контроль. Ну, понятно, что этот ребенок, он как только дорвется до улицы, он опять же начнет идти в эту же сторону. Это не является помощью ему в этой ситуации. Но в то же время, когда, например, родитель, он пытается проявить какую-то мудрость в этот момент, он пытается общаться со специалистами, он очень мягко пытается войти в глубокие отношения, в дружеские отношения с этим ребенком, со своим. И пытается ему как друг, допустим, объяснить что-то ценное. И пытается его максимально оттуда вытащить. Но не силой, а все-таки через принцип любви. И вот здесь как раз-таки и есть та доля свободы, вроде бы, да, где все-таки нету такого насилия. Но в то же время нету бездействия. Потому что бездействие, это тоже в данном случае, оно неуместно. Вот так же и здесь. Понятно, что если женщина, она там начнет как-то вешаться на этого мужа там. Или еще что-нибудь там, как-то пытаться его не пустить там из дома никуда. То понятно, что это не будет выходом из этой ситуации. Но если она будет проявлять мудрость. Вот опять же, у меня есть ситуация, где женщина, она... С помощью, то есть у мужчины ее хотела уйти из семьи, и у мужчины были, ну, как скажем так, его руководители, его общество мужчин других. И она пошла к этим старшим этого мужчине и начала говорить: слушайте, ну так и так, муж мой хочет уйти из семьи, может быть, как-то мне помогите, поспособствуйте. Она расплакалась, там, открыла свое сердце. И через эти люди, они начали, ну, говорить с ее мужем, ну, что ты как ты некрасиво поступаешь. То есть они стали на ее защиту. И вот так своими усилиями потихонечку она там делала какие-то шаги. И в итоге вот эта сила общества, сила духовности, она здесь ее защитила, и в данном случае она сохранила эту семью. Но это было не такое, там было мудрое, там проявлялась в ее поступках мудрость. Вот как-то так.
Спасибо, важную тему мы затронули, и очень ценные советы вы дали. И следующий вопрос, коротенький. Как понять, от души идет желание или от нашего эго?
Это, сразу говорю, очень тонкий момент, очень тонкий. Я помню, это, знаете, как очень хорошо различать это. Вот я помню, такая была ситуация. Мне рассказывали про то, что вот сын у кого-то там упал с дома, с крыши дома и разбился. И вот это рассказывал мне знакомый, у которого был тоже сын. И вот он так сопереживая этим родителям, вот это так, ну, так с этим, ну, делился со мной этим всем. И в тот момент я почувствовал, что ну как-то нету какого-то, может быть, в этот момент переживания у меня такого, как у него. Но в то же время на следующий день я встретил человека, который мне говорил о ситуации. У него там закрыли дело его собственное, которое было на тот момент очень похоже на мое дело. И он туда вкладывал очень много энергии. И он столько туда сил вложил, и у него в один момент по законодательству это дело закрывают. Я чувствую такое сопереживание, чувствую в этот момент, что ну, хочется как-то вот с этим человеком глубоко поразговаривать. Я думаю, хорошо, а от чего сейчас у меня это желание идет? От эго или от души? Есть ли действительно у меня в этот момент сострадание, или я просто это проецирую на себя? То есть в этот момент мне, то есть так как это есть у меня, то есть так как мое эго здесь сопричастно к этому, или так, допустим, же, как это эго было сопричастно у того знакомого, у которого есть сын. То есть, и вот здесь, видите, такой очень тонкий момент, что от эго – это когда мы проецируем что-либо через призму себя. То есть там есть я, там есть, как я уже говорил, какая-то включенность себя. То есть вот когда мы говорили про как отличить, то есть как отличить именно эго от привязанности от любви. То есть там есть, с одной стороны, это есть потребление, то есть мне хочется для себя что-то иметь, как-то получать энергию, а с другой стороны есть наоборот отдача. То есть, а что такое отдача? Когда я себя в этот момент вообще не воспринимаю, то есть я не чувствую в этот момент потребность в наслаждении. То есть что такое желание сделать счастливым? Это когда я, опять же, о себе не думаю. Я думаю о том, как мне сделать то живое существо счастливым. То же самое и здесь. Когда мы чувствуем, что у нас идет какое-то сострадание, например. Что это, сострадание или жалость? Жалость – это от эго. Почему жалость – это от эго? Потому что в жалости есть, опять же, включенность меня. Если я проецирую на себя. У кого-то там погибла мама, например. В этот момент, так как у человека тоже есть мама, он может проявлять жалость к этому человеку. То есть вот так это и проявляется. То есть, а что такое сострадание? Сострадание. То есть когда я могу проживать те же ощущения страдания только потому, что это живое существо, которое рядом сейчас мне дано Богом. Это очень высокий уровень. И поэтому, когда мы говорим о различии эго, когда мы делаем что-то от эго или от души, Здесь может быть тоже очень такая подмена. То есть это не то, что вот сейчас я прямо рассказал, там здесь за этих 10 минут, и все это начали применять сразу. Нет, это очень такая тонкая вещь, которую надо будет отслеживать даже, возможно, всю жизнь. Поэтому, ну, по крайней мере, я попытался ну, примером показать, что это достаточно, ну, на тонком уровне проявляется. То есть и надо задавать себе вопросы, находиться постоянно в полной осознанности, постоянно раскрывать мотивы. А почему я это сделал? А почему я это сказал? А от чего сейчас это у меня было? От эго или от души? Вот почему я это хотел сейчас? Почему я сейчас хотел помочь человеку? Что мне сейчас проявлялось? Эго или душа? Почему я сейчас хотел пожертвовать ему? Почему я сейчас хотел там что-то еще сделать для этого человека? Почему сейчас у меня, например, там идет желание там, там испечь пирог? Что я сейчас хочу? Похвалы там или еще чего-нибудь? То есть вот эти все мотивы нужно отслеживать. То есть если там есть «я хочу сделать счастливым окружающих, например, живых существ», или «я хочу, чтобы Господь в этот момент был счастлив», то это, конечно же, желание души. И там есть очень глубокая энергия. Такая, она прямо человек, когда человек делает что-то от души, у него в этот момент могут палиться слезы. То есть там, ну, там это не распознать, это будет очень, очень просто. Именно когда вы все-таки будет получаться что-то делать от души, это будет эйфория, это будет такой внутренний полет. То есть это будет, ну, такое, как счастье внутреннее сразу же придет в этот момент. Поэтому это несложно распознать, когда это все-таки получится сделать. Поэтому я думаю, что с этим вы справитесь.
Спасибо, Дмитрий. Осознанность – это к чему мы стараемся стремиться. И последний вопрос, чтобы поставить такую хорошую точку и повторить еще, что мы сегодня проходили, он звучит так. Я слышала, что желание счастья – это естественная потребность души. Как направить эту потребность в верное русло на отдачу?
Желание и счастье или желание счастья? Я вот
не желание услышал. Счастья.
А, желание счастья. Угу. Все верно, все верно. Желание счастья – это естественная потребность души. Только теперь нужно разобраться, что такое счастье, и понять, чем оно отличается от наслаждения. Потому что когда мы говорим желание, допустим, наслаждаться в этом мире у человека есть, и желание быть счастливым – это совсем, совсем разные внутренние состояния. Вообще даже что такое слово «счастье»? То есть у нас есть «с», да, разоберем его, «с», «часть», «я с частью целого». То есть я нахожусь, я не в разъединении нахожусь, а я нахожусь с частью целого. То есть поэтому счастье – это когда мы занимаем свою ячейку, то есть вот этот мой свой какой-то пазлик, как винтик в каком-то механизме, который движет вот этой божественной любовью в этом мире. Поэтому это такой ключевой момент. И поэтому желание быть счастливым, то есть счастью целого быть, это, конечно же, естественная потребность души. И к ней надо стремиться. Вот просто вот я про это я сейчас и говорю, что когда человек отдает, то в этот момент он находится именно в счастье. То есть отдавая, мы получаем. Даже в гороскопе такой есть удивительный момент. Когда у нас первый дом – это дом личности, второй дом – это дом накоплений, где мы получаем, а 12-й дом – это дом от потерь, отдачи. И получается, что если мы рассматриваем, то есть с позиции эго, с позиции я, то второй дом – это дом накоплений, а 12-й дом – это дом потерь. Но когда мы рассматриваем от атмакараки, атма – это душа, карака – это показатель души, то есть это показатель души в гороскопе, То есть, когда мы рассматриваем от души, то наоборот, второй дом – это потеря, для не, там, является, а двенадцатый дом – это дом накоплений. То есть, это что означает? Что душа, когда она накапливает что-то, пытается накопить, она в этот момент теряет, а когда она пытается отдавать, то есть, когда человек находится в настроении отдачи, в этот момент он приобретает. Поэтому вот этот принцип счастья именно для души. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Очень все понятно стало и ясно. Теперь мы понимаем, к чему стремиться и что в себе культивировать. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу и будем с нетерпением ждать следующих встреч с вами.
Угу, спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания.
До свидания.
Веда радио. Пробуди сознание вместе с нами.